Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что вы можете слышать нас в Крыму и далеко за его пределами на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне можете найти наш сигнал на отметке 105,9 FM на северной части Крымского полуострова. Если вдруг услышать нас в радиоприемнике не получается, во-первых, вы можете об этом нам сообщить, если наш сигнал глушат. Ну, а во-вторых, вы можете воспользоваться всегда альтернативой. На сайте «Крым Реалии» ведется онлайн-трансляция нашего радиосигнала. Кроме того, в видеоформате мы ведем трансляции на наших страницах Facebook и YouTube. Там же вы можете комментировать происходящее в нашем эфире. Вот здоровается с нами аудитория. Луиджи Матиано пишет нам: «Доброе утро любимому радио из Севастополя». Ну что ж, доброе утро и вам. Доброе утро Севастополю и всему Крыму и всей Украине. Я напомню номер телефона, по которому вы можете дозвониться к нам в студию и принять непосредственное участие в нашей программе. 8 800 10 06 926. На этот номер можете к нам дозвониться с территории Крымского полуострова, с материковой части Украины. Вы можете дозвониться к нам по телефону 044 490 2905. Итак, о чем поговорим ближайшие полчаса? Поговорим мы о ситуации с заболеваемостью коронавирусом нового типа на территории Крымского полуострова. На ее фоне 30 сентября произошла отставка российского министра здравоохранения Крыма Игоря Чемоданова. Вот в тот момент, когда кривая заболеваемости в Крыму продолжает свой рост, да, я напомню статистику заболеваемости COVID-19 на 30 сентября. 90 человек заболели за сутки. Третью неделю половина фиксируемых случаев заражения приходится на Симферополь. Всего с начала пандемии коронавируса нового типа в Крыму, по данным российских властей, было зарегистрировано более 4500 случаев заражения. 105 из этих случаев, как указывается в статистике, завозные из-за границы, 128 случаев из соседней России и выявлены по контакту с ними. Всего за весь период выздоровели 2808 человек. Давайте послушаем фрагмент заседания штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Крымского полуострова, которое прошло 30 сентября, вот непосредственно перед тем, как Сергей Аксенов сообщил о том, что он меняет российского министра здравоохранения в Крыму. Давайте послушаем, говорит Наталья Пеньковская, глава российского отделения Роспотребнадзора по Крыму. Она говорит о том, как выглядит картина заболеваемости в Крыму по регионам.
Максимальный уровень заболеваемости, самый высокий уровень заболеваемости сегодня – это у нас город Симферополь. Из всех 500 с небольшим очагов, зарегистрированных на территории за неделю, 252 случая – это город Симферополь. При этом за последние три недели сентября в Симферополе зарегистрировано практически 50% от всех случаев, зарегистрированных за весь период динамического наблюдения с марта месяца. Также у нас продолжает расти Бахчисарайский район. У них зарегистрировано 48 случаев, однако для Бахчисарая показатели заболеваемости – это довольно высокая цифра. И фактически три региона – это Симферополь, Бахчисарайский район и начал расти у нас Кировский район, дают 60% всех заболевших за последнюю неделю.
Ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в Крыму накладывается на еще одну тревожную новость, которую озвучила также глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская. Утром того же дня, 30 сентября, она сообщила, что эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и острых респираторных вирусных инфекций в этом году превышен на 11%. Я ее процитирую: «Тенденции к улучшению ситуации нет, это сезонный уровень заболеваемости. За последние 15 лет в Крыму превышения эпидпорогов не было никогда. Сегодня по гриппу и ОРВИ в Крыму эпидпорог превышен на 11%. В Симферополе этот эпидпорог превышен на 17%, сказала Наталья Пеньковская. Также на этом заседании обсуждались меры предосторожности, карантинные меры, которые вводились и менялись неоднократно в Крыму, и подробно обсуждали, в частности, Сергей Аксенов и Наталья Пеньковская, масочный режим в общественном общественном транспорте. Пришли к тому выводу, что пускать в общественный транспорт без защитной маски нельзя. Давайте послушаем фрагмент этого разговора.
Я попрошу Минтрансу дать особое поручение, может быть, даже прописать это в соответствующих нормативных документах о том, что без маски пассажиров не запускать в общественный транспорт. К сожалению, сегодня, как показывает практика, у нас водитель в маске, а все, кто находится в транспорте, ну, единичные случаи людей в масках. Но сегодня, к сожалению, требования таковы. Если мы не хотим принимать ограничительные мероприятия, мы должны отрегулировать масочный режим в общественных местах.
Уважаемые крымчане, это должен быть такой общественный договор. Уже мы говорили между властью и обществом. Мы идем навстречу. Органы власти, я имею в виду, что не закрываем ни отрасли, ни направления. То есть вообще вот категорически. То есть даем возможность всем работать и так далее. Но, пожалуйста, требования по соблюдению масочного режима внутри помещений, соответственно, коллеги, обязательно для всех.
Ну что ж, это был фрагмент диалога Натальи Пеньковской и Сергея Аксенова. Касался он масочного режима в общественном транспорте. Напомню, что говорим мы о ситуации с коронавирусом в Крыму, о ситуации с сезонными острыми респираторными вирусными инфекциями. Да, напомню, что по словам Натальи Пеньковской, впервые за последние 15 лет был превышен эпидемиологический порог по этим заболеваниям. И на данный момент в целом по Крыму он превышен на 11%. И уволен был вчера Игорь Чемоданов сразу же практически после этого заседания штаба, перед тем, как Сергей Аксенов сообщил в социальных сетях о принятом решении. Он на этом штабе отчитал, собственно, Игоря Чемоданова. Давайте этот фрагмент послушаем.
Подряд люди пишут, то есть как бы все обращения там, что брали, говорили, сказали, нет места опять, вот добрый день, здесь не болели, пневмония, нужна госпитализация, помогите, и то есть так далее. Ну, коллеги, так не должно быть, то есть как бы перекос, то есть в данном случае явный, то есть здесь это идет в чистом виде недоработка должностных лиц по направлению в части определения маршрутизации, развоза пациентов и так далее. Какие меры предпринимаются Министерством здравоохранения, что сделано, и сегодня еще раз до 17 часов, коллеги, все собираются у меня уже с докладом, с детальным, по койкам, кто куда ведет, схемы маршрутизации, потому что придется мне сидеть самому, разбираться с этой ситуацией. И как идет обращение по гражданам, потому что постоянно там, вот, здравствуйте, моей жене 67 лет, инвалид первой группы, там я условно, очень плохо, там приезжает скорая, измеряет давление, кардиограмму, там и так далее. Мы в отчаянии сегодня никак не спали, почему не делают экспресс-тесты, делают тесты самим 3-4 дня и так далее, где тянуть, жена в группе риска, то есть как бы, там вот у бабушки воспаление легких, пишут в больницу, ну, в Симферополе, а в больницу не ложат, аргументируют тем, что нет мест. Скажите, пожалуйста, нормально, так должно быть, ну, коллеги. И таких обращений, вот я говорю, это 33 только вот за короткий вот сейчас период, за последние несколько дней, коллеги, так не пойдет.
Ну вот, да, и через несколько часов после этого Игорь Чемоданов был уволен. По информации самого же Сергея Аксенова, Чемоданова на этом посту заменит главный врач больницы имени Семашко Александр Остапенко. Да, продолжаем мы эфир. Я напомню, что вы можете оставлять комментарии под нашими трансляциями на YouTube и Facebook. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Ну и, конечно же, можете дозвониться к нам. Напомню еще раз номер телефона 8 800 10 06 926. Вот некоторые наши слушатели, зрители на YouTube считают, что Сергей Аксенов изображает таким образом бурную деятельность, а если подробнее хотите развернуть свою точку зрения, вы можете дозвониться к нам в эфир, да, и сказать, почему именно, по вашему мнению, он изображает бурную деятельность. Может, он действительно реагирует, вот он говорил, что 33 человека написали ему обращение в социальных сетях, где жаловались на отказы в госпитализации. Ну вот об этом в том числе мы поговорим с Владимиром Горначуком, главой общественной организации «Чистый берег Крыма», российским активистом. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим об отставке Игоря Чемоданова. По вашему мнению, что это было? Ну, неужели самое время, когда идет подъем, да, вот этой волны заболеваемости коронавирусом на территории Крыма, которая еще накладывается на ситуацию с общей заболеваемостью сезонными ОРВИ, которая превысила эпидпорог, ну, неужели в этот момент действительно нужно менять главу Минздрава?
Но дело в том, что Аксенов предпринимает стандартный бюрократический прием. Заключается он в следующем. Если ты понимаешь, что сейчас над тобой нависает дамоклов меч, необходимо применить такой прием, как называемый громоотводом. Когда ты должен уволить своего подчиненного, свалить на него все проблемы, все свои заслуги и поражения, и сказать, что указать пальцем, что вот он виноват, я принял меры. Вот, в российской действительности бюрократической это правило работает. То есть, грубо говоря, когда ему Путин будет говорить о том, что там, а что у тебя происходит, почему люди мрут, как мухи, и мест нет в больницах для приема больных, он скажет, ну вот, не доглядел, уже уволен человек. В результате мы видим, что меняются персонажи, которые выполняют роль громоотводов, но ситуация не меняется. Потому что я хочу обратить ваше внимание, например, что госпожа Романовская, находящаяся в коме, была увезена в Москву спецбортом из своей VIP-палаты, там, из-за того, что заболела коронавирусом. Но крымчанам, например, это не грозит. Именно вот эта кома сейчас спасла Романовскую от отставки, потому что она должна была пойти в паре с этим персонажем Чемодановым. Вот такая ситуация.
Изменится ли ситуация к лучшему после замены главы Минздрава, по вашему мнению?
Вы знаете, да, как в басне Крыло, вы, друзья, как не садитесь, игры у вас не получится. Потому что если людям не дают полномочий, если они являются исполнителями воли Аксенова и федеральных чиновников, разворовывающих деньги на медицине, то ты можешь назначать кого угодно. Но если человек поставлен на функцию разворовывания, а не развития, то, извините, пожалуйста, здесь никакого развития и прогресса не будет. Потому что их задача рисовать цифры, которые спускаются из администрации президента по заболеваемости. Напомню, что еще в июне, в июле месяце нам рассказали о том, как эпидемия побеждена, и люди в это поверили. И то, что я сейчас вижу, как бы, да, это все лишь логичное продолжение ситуации, которая была в республике в летом этого года и весной. И ничего не поменялось. И не понимать этого, на мой взгляд, это просто управленческая некомпетентность. Потому что если люди не понимают, то чем они занимаются вообще на своей работе? А это реально жизнь людей. Поэтому ничего не поменяется. Как воровали, так они и будут разворовывать. Будут рассказывать о том, что заботятся о людях. Вот и все.
Давайте проследим с вами реакцию крымской власти на коронавирус. Напомню, что, вот, если я не ошибаюсь, в марте, да, начали фиксироваться первые случаи заболевания на территории Крымского полуострова, и сразу же после этого начался, ну, фактически, локдаун. Да, мы помним, ну, сначала, да, Сергей Аксенов очень скептично относился к угрозе коронавирусной инфекции. Все мы помним его слова о том, что будет он здороваться руками по старой привычке, да, когда его спросили, а может быть, вы исключите рукопожатие? Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, он тогда шутил, что ногами здороваться не будет, но потом ситуация изменилась, и вот после того, как в Москве, если я не ошибаюсь, начали вводить серьезные ограничения, они начались и в Крыму, и дошло фактически до локдауна, когда всех перевели либо на дистанционную работу, либо на оплачиваемые или неоплачиваемые выходные, а крымчан, которые выходили слишком далеко от дома, штрафовали на довольно-таки высокие суммы. Потом мы помним курортный сезон, да, который с июля месяца фактически без ограничений проходил на территории Крыма, и несмотря на то, что формальные ограничения были, например, на работу хостелов, я лично звонил в ялтинские хостелы и выяснял, что хостелы эти работают, и никаких ограничений на нахождение людей, допустим, да, в одном номере по факту нет. Вот как крымская власть последовательно вообще реагировала на угрозу коронавирусной инфекции, и чего стоит ждать крымчанам в ближайшем будущем, потому что мы видим, что ситуация, вот даже по официальной статистике, она ухудшается.
К сожалению, надо констатировать, что крымская власть здесь абсолютно не самостоятельна. Аксенов, знаете, он говорит сегодня одно, завтра другое, и послезавтра опять первое, и это происходит годами. Люди этого, к сожалению, может быть, не замечают, потому что короткая память, а в целом это выглядит именно так. Сказали ему там для того, чтобы протащить поправки в Конституции по узурпации власти Путина о том, что нет эпидемии, он побежал делать этого. В марте им говорили, что все нормально, и нет никакой эпидемии. Вы вспомните заявление того же самого Онищенко, Мясникова, всех этих пропагандонов, которые выступали в эфирах и рассказывают, что коронавирус не опасен. И точно так же Аксенов им пел. Сейчас ему дадут команду закрыть экономику, и так же он закроет. Он абсолютно не самостоятельный человек, который выполняет команды, которые ему спускают сверху без своего мнения и без своего стержня. Поэтому на текущий момент мы видим логическое развитие ситуации, потому что о том, что эпидемия вспыхнет, писали в доске позора чиновников Крыма в Фейсбуке с июля месяца. И никаких мер предпринято не было. Проведение всех этих фестивалей и прочего бреда как раз и привело к этой вспышке. Поэтому, на мой взгляд, локдаун однозначно будет в сфере образования. То есть люди, детей опять переведутся на дистанционное обучение. Будут пытаться ввести ограничения по передвижению людей в общественном транспорте. Вот. Но экономику, конечно, сейчас они побоятся закрывать, потому что жир проеден был еще весной для бизнеса. Вот. Но, на мой взгляд, с учетом того, что в Крыму сейчас уже фактически нет мест для приема коронавирусных больных в больницах, эпидемия будет толкать к тому, чтобы все-таки локдаун участками начал применяться уже в ближайшее время.
Насколько может быть обширным этот локдаун? Ну, грубо говоря, возможно ли снова появление блокпостов между Крымом и Севастополем?
Думаю, что такого не будет, потому что мы видим, что господин Развожаев уже избрался, и это мера для того, чтобы показать свою бурную деятельность. У Развожаева сейчас фактически мотива для создания таких постов нет. Вот, потому что на текущий момент они, конечно, будут смотреть и просто скрывать, на мой взгляд, ситуацию, связанную с уровнем заболеваемости. Потому что мы видим, сейчас уже идут не просто в виде исключения, это правило, когда людей отправляют лечиться домой, вместо того, чтобы принимать их с поражением легких 75% в больнице. То есть люди умирают прямо по домам. Вы просто рекомендую обратить внимание, что статистика по смертям и причина смертей сейчас будет скрываться по полной программе, как органами ЗАГС, так и сами медиками. И, конечно, то, что опять возобновили работу этих штабов, кстати, обратите внимание, это смешные штабы, которые они организуют, вместо того, чтобы создавать регулярную работу, как будто они находятся на линии фронта. Вот. И, на мой взгляд, они сейчас однозначно будут предпринимать все меры для того, чтобы люди платили налоги, потому что цены на нефть не растут, и экономика не останавливалась. И будут оправдывать любыми методами. Но людям-то жить своей жизнью, умирать своей смертью, а не смертью штабов и прочего. Поэтому хочется пожелать, чтобы все люди берегли себя в первую очередь и очень критически относились к тому, что говорят им с экраном телевизоров.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Владимир Горначук, глава общественной организации «Чистый берег Крым». Мы продолжаем разговор о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Крыму в 2020 году. Она накладывается на сложную эпидемиологическую обстановку и с сезонами, острыми респираторными вирусными инфекциями, как говорит Наталья Пеньковская. А в целом по Крымскому полуострову это впервые за последние 15 лет эпидпорог превышен, и превышен он в среднем на 11%. В крымской столице этот эпидпорог превышен на 17%. Статистику по заболеваемости коронавирусом я тоже в начале эфира озвучивал. Напомню, что вот 30 сентября, это последние на данный момент данные по заболеваемости коронавирусом, соответственно, они на 29 сентября, вот за 29 сентября в Крыму было выявлено 90 человек, да, новых заболевших. И стоит добавить, что это в Крыму, да, а еще можно добавить к этой цифре количество заболевших в Севастополе за те же сутки, это 23 человека. То есть мы видим, что по всему Крымскому полуострову уже уверенно ежедневный показатель перевалил за сотню. Я напомню номер телефона, по которому вы можете дозвониться в наш эфир, 8 800 10 06 926, звонки на этот номер бесплатные, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, вы можете дозвониться нам по телефону 044-490-2905. Даже если вы слышите этот эфир уже не в прямом эфире, а в записи, вы все равно можете к нам дозвониться. Ваш звонок будет записан на наш автоответчик. Мы обязательно прослушаем ваше сообщение и обязательно, да, или ответим вам на ваши вопросы, или передадим ваше сообщение в наш эфир. Ваш голос будет услышан. Я напомню, что радио «Крым Реалии» внимательно отслеживает ситуацию вообще с распространением коронавирусной инфекции на территории Крымского полуострова чуть ли не еженедельно. Да, мы готовим новые выпуски, в том числе радиопрограмм, поэтому если вам пришлось столкнуться с этой проблемой, если вам не повезло заболеть коронавирусной инфекцией, и вы знаете, как изнутри работает медицинская система, да, как она выглядит глазами пациента или глазами медработника, как выглядят вот условия работы в период пандемии COVID-19, вы всегда можете нам об этом сообщить. Если вы опасаетесь за выход в наш эфир, мы всегда можем предоставить вам анонимность. Мы не скажем, как вас зовут, но в то же время мы поможем вам усилить ваш голос, чтобы вас услышали на территории Крымского полуострова. 8 800 10 06 926. Звоните к нам в эфир, а мы продолжим через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о ситуации с коронавирусной инфекцией в Крыму. И вот нам пишут в комментарии, а вот на материковой части Украины 3730 новых заболевших за 29 сентября. Да, действительно, ситуация сложная. Она как и в Крыму, так и на материковой части Украины, так и в соседней России остается сложной, и улучшений пока не наблюдается. Действительно, с пандемией коронавируса сейчас борется без преувеличения весь мир работает над разработкой вакцины, да, и здесь стоит отметить, что очень большая, наверное, доля успеха в борьбе с коронавирусной инфекцией зависит не только от того, как действует власть в том или ином государстве или в том или ином регионе, сколько от уровня, наверное, самосознания, да, ответственности нас с вами, тех людей, которые, во-первых, понимают важность карантинных мер, карантинных ограничений, мер предосторожности, да, первоочередных, таких как социальное дистанцирование, ношение медицинских масок в местах скопления людей, обработка рук антисептиком, регулярное мытье рук с мылом, да, довольно-таки продолжительное, как мы помним, это нужно делать. И вот пандемия нового типа коронавируса, она бросает вызов не только нашим повседневным каким-то привычкам, да, укладу повседневной нашей жизни, но и бросает вызов в некоторой степени и традициям. Вот сейчас мы поговорим, да, о коренном народе Крыма, о крымских татарах. Знаем мы, что есть традиции, например, многолюдных шумных свадеб в крымско-татарском народе. И вот эти традиции сейчас тоже проходят, да, можем так сказать, некоторое испытание или адаптацию к нынешним условиям. И в связи с этим даже вышло обращение подконтрольного России муфтия Крыма. Я сейчас процитирую по сайту ДУМК подконтрольного России. Муфтий Крыма призвал мусульман Крыма проявить гражданскую ответственность и не пренебрегать мерами по предотвращению заражения новой коронавирусной инфекцией. Далее я цитирую, это слова Эмирали Аблаева. Уважаемые единоверцы, ситуация показывает, что мы столкнулись с вами с грозной опасностью стремительного распространения новой коронавирусной инфекции, которая забирает людей. Я обращаюсь к вам, дорогие мусульмане, с просьбой беречь себя и своих родных, проявить заботу о собственном здоровье и здоровье близких. Наша религия требует от нас беречь жизнь и здоровье как отдельного человека, так и всего общества. Сегодня ответственность лежит на каждом из нас. В Коране сказано: не подвергайте сами себя опасности. Прошу не забывать о мерах предосторожности, как и подобает мусульманам, соблюдайте правила личной гигиены, избегайте мест большого скопления людей и по возможности максимально ограничьте свои передвижения. По возможности отложите многолюдные свадьбы, коллективные мероприятия, старайтесь сохранить время джиназе, находясь на похоронах, соблюдайте безопасную дистанцию. Старайтесь сократить время джиназе, а находясь на похоронах, соблюдайте безопасную дистанцию. Собираясь в мечеть, берите с собой личные коврики для молитвы. Во время совершения пятничной молитвы соблюдайте обязательный интервал в 1.5 метра между молящимися. Если вы чувствуете признаки болезни, недомогания, пожалуйста, воздержитесь от посещения мечети, чтобы не стать источником заражения. При проявлении симптомов обязательно обратитесь к врачу. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Напомню, что Я цитировал сообщение на сайте подконтрольного России муфтията Крыма. Напомню, что говорим мы о ситуации с распространением коронавирусной инфекции. И напомню, что, да, одной из основных, наверное, один из основных факторов — это уровень самосознания и того, как непосредственно мы с вами соблюдаем все карантинные меры, ограничения, да, и меры предосторожности. Напомню, что основные, да, согласно в том числе и рекомендациям Всемирной организации охраны здоровья, это социальное дистанцирование, ношение медицинской маски и обработка рук антисептиком, регулярное мытье рук. Что ж, я напомню, что мы продолжаем следить за ситуацией с распространением коронавируса на территории Крымского полуострова, затем что за всем, что с этим связано. Вы можете следить вместе с нами. Во-первых, это можно делать на сайте Крым Реалии. Там публикуются наиболее оперативные, точные новости о том, что происходит на территории Крыма. Вы можете следить вместе с нами в эфирах радио Крым Реалии. И я напомню, если вы лично столкнулись с этой проблемой, если вам не посчастливилось заразиться коронавирусом на территории Крыма, и вы прошли через процедуру лечения, вы можете поделиться с нами опытом того, как это выглядит, да, вот эта система оказания медицинской помощи в период пандемии коронавируса глазами пациента, глазами медработника. Нас тоже очень интересует, как выглядит эта ситуация, потому что со страниц подконтрольных России и крымских средств массовой информации мы видим эту ситуацию глазами чиновников. Да, и как показало последнее заседание оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции, фрагменты которого мы слышали в нашем эфире, ну вот о жалобах, которые поступают, да, 33 жалобы, Сергей Аксенов вспомнил вот в тот момент, когда готовился уволить министра здравоохранения Крыма Игоря Чемоданова. Ну, мы можем, наверное, предположить, что жалобы поступали Сергею Аксенову и летом, и весной. Если вы писали жалобы Сергею Аксенову, они остались на тот момент без ответа, если вам не посчастливилось войти в число тех 33 авторов жалоб, на которых Сергей Аксенов в итоге отреагировал и уволил Игоря Чемоданова, вы тоже можете к нам обратиться, рассказать об этой истории, как фактически чиновники крымские реагируют на обращения людей, тем более, да, на обращения, которые связаны с необходимостью госпитализации, с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Все ваши сообщения мы будем ожидать, но а тем временем мы переходим к следующей части нашей программы.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Рустем Халилов и Сергей Макрушин у микрофона. Рустем, о чем поговорим далее?
Поговорим о том, о чем уже говорят несколько дней, о конфликте между Арменией и Азербайджаном. Напомню, что территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 80-х годов. Населенная в основном армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 91 года объявила о создании Нагорно-Карабахской республики. За период вооруженного конфликта с 88 по 94 годы в регионе погибли 30 тысяч человек, более сотен тысяч стали беженцами и вынужденными переселенцами.
Нагорно-Карабахская республика официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе и Армении, которая настаивает, что Нагорно-Карабах должен быть независимым. В 1993 году ООН приняла 4 резолюции с требованиями вывода армянских войск из Карабаха и признанием территории частью Азербайджана. Дипломатическими усилиями и переговорами в рамках так называемой Минской группы, в которой также участвуют Франция, Россия и Соединенные Штаты, конфликт конфликт все эти годы решить не удается.
На выходных в, казалось бы, замороженном конфликте произошла эскалация. 27 сентября власти Армении объявили Азербайджан, обвинили Азербайджан в наступлении на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. По словам премьер-министра Никола Пашиняна, азербайджанские военные начали наступление с применением артиллерии и вертолетов. В свою очередь в Азербайджане заявляют, что наступление стало ответом на обстрел с армянской стороны. После этого Пашинян ввел в стране военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. Всеобщая мобилизация также была объявлена и в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. На всей территории Азербайджана также было введено военное положение.
29 сентября Армения заявила, что турецкий истребитель F-16 сбил их военный самолет Су-25 в воздушном пространстве Армении во время выполнения боевого задания. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в своем Фейсбуке написала, что турецкий истребитель находился на армянской территории на высоте 8200 метров и на расстоянии 60 километров от границы. В Министерстве обороны Азербайджана опровергли это сообщение о сбитом самолете.
Конфликт серьезно всколыхнул мировые медиа, и поскольку в Минскую группу по Нагорному Карабаху входит и Россия, журналисты русской службы «Радио Свобода» провели опрос на улицах Москвы. Вопрос поставили так: что должна делать Россия в связи с войной за Карабах? Давайте послушаем, что ответили москвичи.
Даже не знаю, поддерживать экономически, если уж надо будет. Поддерживать морально. Может, даже возить вас и войска.
Неспроста же это все. Я думаю, какую-то помощь надо оказывать, наверное. Оставьте этот вопрос политикам решать.
Я думаю, что мы не должны вмешиваться никуда. Ну, по крайней мере, посылать своих солдат на чужую войну нельзя. Мы дипломатия. Кому-то что-то предложить, у кого-то что-то отобрать. Экономика, как американцы делают, точно так же.
Принимать содействие, ну, как-то помогать. Гуманитарно хотя бы.
Ну, я думаю, выступить посредником там, в переговорах, чтобы урегулировать эту конфликтную ситуацию. Я думаю, это верное решение будет.
По-моему, хватит уже вводить войска, просто заниматься своим делом, а не лезть куда-то.
Как-то примирять, как-то находить. У нас дипломаты очень хорошие. Уж как-нибудь объяснить им, что ну, любым способом, кроме войны, нужно решать эти проблемы. Только переговорами или там пониманием. Ну, во всяком случае, не войной, потому что это бессмысленные жертвы.
Я думаю, что Россия должна выступить гарантом спокойствия в этом регионе. И всячески участвовать это именно как третья, ну, такая страна, которая не безразлична, потому что мы граничим, мы стоим с другой страной. Вот. И мне кажется, что здесь надо говорить прежде всего о мирном урегулировании вопрос.
Я думаю, что вводить войска не надо. Должны выступать в первую очередь дипломаты, да, и проявить свой профессионализм. Вот в этом заключается как бы мудрость.
Вернемся к конфликту в Нагорном Карабахе. Среди экспертов существуют разные версии по поводу причины начала эскалации конфликта. Одна из них – срыв переговоров между Ереваном и Баку. Якобы Армения не согласилась на условия, предложенные Азербайджаном, из-за чего последний пошел по пути так называемого принуждения к миру. Журналист и эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов считает, что ситуация может быть более сложной, чем срыв переговоров.
Я не думаю, что в Баку сидели и ждали от Еревана, что он согласится при Николе Пашиняне на условия, которые могли бы устроить сегодня Ереван. Да, Ереван, конечно, при новой власти Баку, как ожидали, может пойти на какие-то уступки, но, видимо, не все власти, так сказать, Никола Пашиняна. Есть общественное мнение, есть, так сказать, национальное, значит, самосознание и так далее, и так далее. Мне кажется, вообще не наше особенное дело серьезно разбираться вот в настроениях этих сторон. Мне бы только даже это не хотелось, мне, честно говоря, об этом говорить, потому что тот уровень, так сказать, воспаления националистических и ксенофобских настроений, который в первую очередь все-таки сейчас меня будут обвинять в проармянских настроениях, который свойственен, так сказать, азербайджанскому общественному, так сказать, настрою, который, в общем, инспирируется из руководящих, так сказать, слоев Баку, да, он для меня неприемлем. Я согласен с коллегой Шумилиным. Да, Турция сегодня ключевой игрок в этой войне. Турция — суперрегиональная держава, не просто региональная, а суперрегиональная держава. Она нарастила мышцы после сирийской кампании, в которой она отстояла свои, так сказать, амбиции, причем не с кем-то, а с Россией, и, в общем-то, и уж не говоря про Асада, и не говорят даже про Израиль. Турция выходит из сирийской кампании сильно, извините за тавтологию, усиленной, проверяет свое влияние теперь, вот, как говорит Александр Шумилин, на востоке, я бы сказал, еще и на северо-востоке, да?
Еще одной из версий обострения военного конфликта эксперты называют внутриполитические факторы. Азербайджан и Армения не относятся к богатым странам, даже при том, что Баку контролирует значительное число нефтескважин. Кризис, вызванный пандемией, ударил по экономике и этих двух стран, ввиду чего для разрядки социального напряжения, по мнению некоторых экспертов, может быть использован ход поиска внешнего врага. Главный редактор издания «Кавказский узел» Григорий Шведов убежден, что экономический фактор во время пандемии повлиял на все диктаторские или схожие с ними режимы, но в то же время он видит параллели с учениями «Кавказ-2020» и не исключает роли России в эскалации армяно-азербайджанского конфликта.
Конечно, это сравнение уместно, потому что надо еще вплести вот в ваше рассуждение Беларусь. Давайте вспомним про фрустрацию, которая в белорусской, я не знаю, как правильно ее назвать, революции, полуреволюции, фрустрации, которая была связана с ковидом, смещанием населения. И в этом смысле, я думаю, что для многих диктатур это такой важный звонок, потому что мы видим данные по Азербайджану, они не положительные. Мы видим откат к статистике, которая указывает на то, что ситуация меняется в худшую сторону. И несмотря на те меры, которые жестче, чем по другим регионам, принял Азербайджан и наложил на своих граждан массу разнообразных запретов, гораздо более жестких, чем это принято в других странах Южного Кавказа, результатов мы не увидели. Поэтому фактор внутренний может играть роль. А может быть и пример Беларуси, в которой, в общем, проспали власти недовольство народное, которое с выборами было связано, безусловно, но не только. Если говорить про другие факторы, я бы напомнил вообще, что были и инциденты между Арменией и Азербайджаном сравнительно недавно. И в этом смысле сейчас то, что мы видим, я согласен, что это правильнее называть войной, но это не на ровном месте. Вот как война между Южной Осетией и Грузией, или вернее сказать, между Россией и Грузией, она тоже была следствием довольно значительных перестрелок и потерь, в частности, которые происходили за несколько недель до печальных событий 8 августа. Так и здесь мы видим, что это не на пустом месте. Ну и если сказать еще про один внешний фактор, только что закончились учения, и как-то они прямо только что закончились, буквально вот накануне, а в воскресенье началась война, учения, в которых Азербайджан принимать участие приглашали, Азербайджан отказался, Армения участие приняла, но наблюдатели Азербайджана в учениях были. И вот связано ли это еще и с учениями, какова здесь роль России, как-то был ли кто-то в курсе и обсуждал ли кто-то, что даты проведения учений и даты начала полномасштабных военных действий как-то все-таки нехорошо, чтобы совпали, это уже вопрос совсем интересный.
Кроме политического аспекта, в конфликте Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах находят и военно-стратегические причины. Военные эксперты усмотрели в обстрелах со стороны Азербайджана попытки отвлечь военизированные группировки непризнанного Нагорного Карабаха от реальной цели – отрезать дорогу Ереван-Степанакерт. Российский военный эксперт Александр Гольц считает, что пока рано давать оценки причинам военных действий.
Первый день боев прийти к сколько-нибудь серьезным заключениям, мне кажется, практически невозможно. Для того, чтобы понять, что происходит, в ближайшие дни нам надо держать в уме несколько факторов. Первый. По действиям азербайджанской стороны мы сможем понять, идет ли речь о захвате нескольких населенных пунктов в районе линии разделения, как это было в предыдущих военных операциях. Или же речь идет о решении глобальной задачи выбить армян из Нагорного Карабаха или хотя бы выбить их из тех районов, которые Азербайджан считает искренне азербайджанскими. Нам следует также смотреть на то, как сосредотачиваются резервы и есть ли резервы. Другими словами, накопил ли Азербайджан достаточно сил и средств для проведения глубокой операции до Степанакерта, условно говоря? Это вторая. И третий важный аспект. Появятся ли в зоне боевых действий турецкие или квазитурецкие, прибывшие из Сирии военнослужащие? Вот эти три аспекта надо иметь в виду. Сегодня сказать что-либо, сколько-нибудь определенное об этой операции, на мой взгляд, невозможно. Мы видим бои в районе линии разделения, мы видим танковые атаки, и пока что не очень понятно, какова их цель.
Но не только в России обеспокоена ситуация в Нагорном Карабахе. Эксперты в социальной сети дискутируют о том, какую сторону конфликта следует поддержать официальному Киеву, и сравнивают непризнанный Нагорный Карабах с оккупированным украинским Донбассом. И хотя ситуация в истоках между собой не схожа, политический обозреватель Виталий Портников уверен, что для Украины ситуация может стать хорошим уроком.
Між Вірменією і Азербайджаном знову війна. Гинуть люди, мирні мешканці, військовослужбовці, руйнується інфраструктура. Кожної години оновлюються повідомлення про те, як відбуваються воєнні дії. Але ж конфлікт в регіоні продовжується 30-річчя. Він розпочався ще й тоді, коли існував Радянський Союз. Коли вдалося запобігти найбільш інтенсивним воєнним діям, почали працювати політики, дипломати, зустрічалися керівники Вірменії і Азербайджану, створили мінський формат для перемовин по долі Нагорного Карабаху та і взагалі по ситуації в регіоні. Як бачимо, все це не спрацювало. Для нас в Україні це має бути досить серйозним уроком. Заморожений конфлікт – це не закінчення війни, це продовження війни. Ми зараз з вами знаходимося в режимі тиші. Немає щоденних повідомлень про обстріли, щоденних повідомлень про те, що гинуть люди на Донбасі. Однак це не означає, що війну закінчено. Не буде означати війну закінчено, навіть якщо ми уявимо собі, що Москва вирішить визнати так звану незалежність окупованих територій, що між Україною і окупованим Донбасом з'явиться щось схоже на справжній державний кордон, як, до речі, це відбулося між Грузією та її автономіями, незалежність яких визнана Російською Федерацією. Ні, це не означає закінчення війни. Це означає, що сторони будуть готуватися до подальшого перебігу воєнних дій в новій ситуації. Це, до речі, абсолютно не означає, що буде готуватися Україна. Може готуватися і Росія. Скажімо, що відновити територіальну цілісність народних республік за рахунок всієї Донецької і Луганської областей або східних областей України. Адже саме так відновлювалася в лапках територіальна цілісність Абхазії і Південної Осетії. Так що будьмо пильними. І маємо усвідомити, для України війна може реально закінчитися тільки тоді, коли буде повністю відновлена територіальну цілісність нашої країни у її міжнародно визнаних кордонах з Донбасом і Кримом. І коли сама Україна буде вирішувати статус територій, які входять до складу цієї держави, а не агресор, який ці території окупує. До цього моменту нам, на жаль, доведеться жити з вами у стані війни. Хай війни, яка не відбувається сьогодні, але війни, яка може розпочатися завтра.
Ну и из свежих новостей, вот сейчас читаю утром на сайте российского Коммерсанта, опубликовано, что Азербайджан заявил, что Армения отступила по всему фронту. Азербайджан опубликовал свои данные по потерям Армении при боевых действиях в Карабахе с начала военного конфликта 27 сентября. Утверждается, что Еревану пришлось уйти с важных участков по всему фронту. Далее цитата. С утра 27 сентября по 21.30 30 сентября враг понес существенные потери в живой силе, военной и боевой технике и вынужден был отступить с ранее занимаемых позиций и важных участков местности по всему фронту, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. По версии Баку, Ереван потерял 200 танков, около 230 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов.
Ну, так... будем также ожидать сообщения от ведомства Армении, потому что напомним... ситуация складывается таким образом, что ведомства двух стран в данный момент часто опровергают друг друга.
И напомню, что вот Ереван после публикации данных Баку о потерях противника часто сообщает, что информация не соответствует действительности.
Ну что ж, продолжаем следить за ситуацией в Нагорном Карабахе. На сайте Крым Реалии также стараемся информировать вас о том, что происходит не только в Крыму, но и за его пределами. Также напомню, что вы всегда можете связаться с нашей редакцией, как в социальных сетях, так и через электронную почту, так и воспользоваться формой обратной связи. Она есть на сайте Крым Реалии. Мы всегда рады общаться с вами, всегда внимательно читаем все, что вы нам пишете, все письма, которые вы присылаете, те сообщения, которые вы оставляете на нашем редакционном автоответчике. Если вы стали свидетелем каких-то событий в Крыму, если вам есть что рассказать, если вы считаете, что нам бы стоило затронуть в нашем радиоэфире какую-то вот из тем, которые, как вы считаете, обойдены вниманием в Крыму, вы всегда можете нам об этом написать. Мы всегда стараемся идти вам навстречу, да, найти ответы на те вопросы, которые вас интересует, если вам необходимо о чем-то рассказать, мы всегда можем усилить ваш голос. Это радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать, и крымчане имеют право быть услышанными. Этот эфир для вас провели Рустем Халилов и Сергей Макрушин. Напомню, что в 18.15 начинается вечернее шоу радио «Крым Реалии», которое ни в коем случае нельзя пропускать. А мы с вами встретимся уже завтра. Пока.
Хорошего дня.